Привет. Перед тем, как вы услышите эпизод из «Как будто бы нормальной жизни», которая теперь с нами, кажется, случается лишь иногда, нам важно сказать несколько слов. Тьма над нами никак не рассеивается, и в этой тьме нормальны любые чувства. Чувства, не действия. Ярость, тоска, страх, возмущение, сопереживание. И нормально, если они захлестывают вас с головой. Но также нормально безразличие и равнодушие, и сознательное отгораживание от новостей. Мы сейчас постоянно свидетельствуем страшное зло, и нам мучительно наблюдать классическую формулу «насилие порождает насилие» в действии. Жуткая бесчеловечность становится нормой, и конца всему этому не видно. Но мы будем продолжать надеяться. Сейчас очень важно получать поддержку везде, где вы ее сможете найти. Мы стараемся быть такой поддержкой. Во всяком случае, друг для друга, но очень надеемся, что временами и для вас. Обнимаем.
Либо-либо.
И бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла.
Ту-ту-ту-ту-ту.
Отбивка.
Здравствуйте, дорогие подруги и друзья.
Здравствуйте. А вот как классно, если много друзей нас слушает сегодня.
О, это будет отлично.
Вы увидели в заголовке слово «беременность», наверное, и хотите больше о ней узнать.
Это очень похвально. Нас радует.
Нас радует.
А кто мы?
Сегодня мы отеки и одышка российского подкастинга. Меня зовут Ксения Красильникова.
Я Маша Карновичула. В миру, хотела сказать, мы, да, имеем другие имена. А подкаст наш называется «Никакого правильно». Делаем мы его в студии «Либо-либо».
Наш партнер – платформа для поиска отношений «Теамо». Вы нас часто просите поговорить про всякие романтические штуки, и вот, наконец-то…
Мы нашли себе партнеров, и теперь они нас поддерживают.
В разговоре на романтические темы.
Все как в здоровых отношениях.
У нас начинается рубрика «Наше социологическое исследование» под названием «Сложности современного дейтинга». Передаем слово теоретику дейтинговых наук Марии Карновичула. В чем же сложности?
Ну, например, есть такая сложность. Называется парадокс выбора. В чем засада абсолютного большинства приложений для знакомств? Огромный выбор, гигантский выбор, усталость от этого, разочарование. И очень многих людей сама вот эта необходимость копаться в огромном количестве вариантов по-настоящему пугает. И многие люди не хотят даже, собственно, начинать. Мне кажется, как теоретику дейтинговых наук, что чаще всего вот этот ступор от того, что ты не можешь даже начать изучать гигантское количество фотографий и профилей, бывает у людей, которые пришли за какими-то серьезными отношениями. Потому что вообще очень сложно вот так вот выбирать людей, как в магазине на полке. И хочется чего-то более похожего на реальную жизнь, наверное.
Эту проблему помогает решить наш новый партнер Теамо. Здесь есть невероятно приятная функция. При регистрации вам предложат пройти психологический тест. И не в смысле...
Не шкалу Бека.
Не на оценку. Там вас спросят, как вы смотрите на мир, сквозь какие, так сказать, очки. А потом искусственный интеллект проанализирует ответы и предложит профили тех, с кем наибольшая совместимость у вас случилась. Это, конечно, увеличивает шансы на знакомство, которое перерастет во что-то большее.
Это как знакомиться с друзьями друзей. Первичный фильтр пройден, и действительно есть куда больше шансов найти кого-то своего.
Сервис Теамо недавно прошел через большое обновление и теперь работает в новой и улучшенной версии. В этой версии много фишек, но, помимо прочего, у нее очень милый дизайн. Здесь есть антропоморфные квадратики со сглаженными углами, настолько чарующего салатового цвета. Насколько салатовый цвет вообще может быть чарующим? Он такой и есть. Один из любимых моих цветов, между прочим. Правда, на приложение просто приятно смотреть. Не захотите серьезных отношений? Посмотрите на красивое.
Теамо работает в России, Беларуси, Украине, Казахстане и Армении. Его можно скачать как в Apple Store, так и на Google Play. А еще у них есть веб-версия.
И можно пользоваться приложением бесплатно, но есть еще версия за деньги. Она позволяет сократить путь к любви всей вашей жизни или просто к счастливым и долгим отношениям. Можно купить премиум-подписку. Она стоит от 990 рублей в месяц и предлагает всякие дополнительные фильтры для поиска. А наши слушательницы и слушатели этой премиум-подпиской могут воспользоваться бесплатно в течение недели. Для этого нужно ввести промокод «Никакого».
Латиницей.
Обязательно попробуйте. Путь к долгим и счастливым отношениям и, например, к беременности нуждается часто в теплом и заботливом проводнике. Или полупроводнике.
Я поняла. Проводник – это премиум-подписка, а полупроводник – бесплатная версия.
Ссылка, промокод и все подробности в описании эпизода. Чмок!
Что ж, болезнь или не болезнь? To be or not to be?
Вот в чем вопрос.
That's the question.
Ну, кому как повезет.
О.
Но надо сказать, что в любом случае дискомфорта, даже если ты привилегирована хорошим здоровьем и тебе повезло конкретно с беременностью, что ты в относительном порядке, так вот дискомфорта все равно достаточно.
Найдется для каждой. Дисклеймер. Просто дисклеймер. Наш эпизод про беременность, которая не болезнь или болезнь, сейчас мы выясним, совершенно точно не призван демонизировать эту самую беременность. Нет у нас такой задачи. И надо признать, что для огромного количества женщин эти месяцы, правда, проходят как минимум без серьезных проблем. А то и вот как для меня самым клишированным образом становится вот этим лучшим периодом в жизни женщины, когда она цветет и пахнет.
Вот я тоже.
Цвела и пахла? Пахла ли ты? Ксукса, когда цвела беременностью. Что ты хихикаешь? Отвечай.
Я не могу даже шутку придумать. Ты знаешь, когда я была беременна, в моде были брови такие.
Как у Брежнева?
Нет, у Брежнева были кустистые брови, а тогда были модные такие очень яркие брови, сильно нарисованные. И вот если я смотрю фотографии времен своей беременности, то мне хочется бежать от этих бровей. Это не имеет отношения к запаху и к цветению.
Ну почему? У тебя брови цвели, были яркого цвета, вот. Все логично.
И ее изумрудные брови колосятся под знаком луны.
В общем, я не помню, пахла я или нет. Ну, то есть, наверное, в какие-то моменты точно. Простите. Но моя беременность тоже была сравнительно беспроблемной, кроме того, что под конец тяжело спать. Вот единственный дискомфорт, который у меня был, он был связан с синдромом нижней полой вены, за который я после поплатилась в родах. Но это другая история. И я не могла спать на спине и лежать на спине. Ну, это фигня. Была подушка еще, подушка для беременных.
Да,
это тема.
Спасибо, что они есть. Это гениальная вещь. Но, в общем, несмотря на то, что нам обеим страшно повезло, нам все еще кажется очень важным сделать видимым опыт женщин, для которых все было куда менее безоблачно. Это так у меня было написано в плане, а Ксукс подписала и куда более облачно к этому плану. А я еще добавила с осадками. В общем, для тех, кому, прямо скажем, погодка в беременность досталась так себе, вот эта фраза «беременность не болезнь» — это реально ножом по сердцу. Мы хотим, чтобы такие женщины, их немало, знали, что они не одни.
И вообще, в целом, есть научный консенсус, который многие любят игнорировать вот в этом дискурсе «беременность не болезнь», и состоит он в том, что беременность изнашивает организм. Очень серьезно.
И если ваша беременность была как раз безоблачной, дорогие наши слушательницы, пожалуйста, не чувствуйте за это вину, не переключайтесь, вас здесь никто не будет шеймить, не волнуйтесь. Все равно послушайте и порадуйтесь еще разок, как вам повезло, а заодно, может быть, на будущее узнайте, чего там из существующих ограничений для женщин не совсем оправдано.
Если беременность сложная, это никак не связано с готовностью женщины, не связано с ее настроем. Это просто вопрос везения. Кому-то повезло, кому-то не повезло. Наши тела не только очень разные, но, и вот тут ужасно обидно, еще и совершенно непредсказуемые.
Итак, почему ж так сильно бесит эта фраза даже тех, чья беременность была желанной и не была таким уж серьезным испытанием, как это у нас с тобой было? Почему?
Потому что, опять же, давно...
Бесит!
Потому что бесит. А бесит, потому что патриархат.
Тарам-парам-пам.
Хуха.
Хухуха.
Что имеет в виду патриархат? Что мы должны стойко сносить все тяготы и лишения, связанные с деторождением, потому что это наша основная природная функция.
То есть это все скрывается под личиной заботы о женщине, но реальные заботы, там дырка от бублика. С одной стороны, многие объективные сложности обесцениваются. Тебе говорят, собственно, беременность не болезнь, милочка, не надо тут ныть. Все женщины рожали, и ты тоже родишь. А с другой стороны, если женщина чувствуется на 100% прекрасно, великолепно, порхает как лань и порхает. Вообще не собирается, кажется.
Утка у тебя квакает.
А лани порхают. Да, у меня такой мир. А что?
Окей.
Так вот, если вы беременность порхаете как лань и не понимаете, почему на вас так странно смотрят и что вообще с этим не так, если вы еще особенно, например, хотите активно заниматься спортом, продолжать. Не то чтобы, конечно, это классная идея в беременность первый раз прийти в зал и начать тягать 100 кг от груди. Но если вы занимались спортом и хотите продолжать, то вот тут-то вот эта самая беременность не болезнь вдруг превращается как бы в болезнь, потому что оказывается, что у вас есть ограничения. Почему, если вы здоровы и болезнь вас не настигла? А потому что вы священный сосуд и хрустальная ваза заодно для нового человека, нового налогоплательщика, поэтому будьте любезны, сядьте в кресло и не дергайтесь.
Почему же еще нам идея беременность не болезнь, и не только нам, кажется очень противоречивой? Не то чтобы мы здесь пришли вас задавить экспертизой. Хочется верить, что мы никогда так не делаем. Мы все со ссылками. Я вдруг начала оправдываться.
Тебя еще никто не нападал, а ты уже оправдываешься. Прям как женщина, которая пришла в женскую консультацию.
Действительно. Какие же еще противоречия? Иногда очень активная, а иногда менее активная медикализация беременности. Среднестатистическая беременная россиянка будет видеть врача и другой медицинский персонал значительно чаще, например, среднестатистической британки. В Великобритании и во многих странах Европы, и в США, наверное, тоже принято, что беременные женщины чаще общаются с семейными врачами или акушерами. И основное медицинское внимание сосредоточено на начале беременности, когда нужно понять, что с ней базово все окей. А еще в самом конце, для того, чтобы определиться со сценарием родов. В Британии за всю беременность женщине предлагают 2 УЗИ и еще несколько визитов.
Причем количество визитов сокращается после того, как женщина родила первого ребенка, потому что предполагается, что она уже все знает, и лишний раз приходить даже к акушерке нет никакого смысла. Вот еще раз тема спорта, потому что это камень преткновения как будто бы для здоровых женщин, и мне кажется, здесь кроется какое-то вот чудовищное противоречие. Такая история. Спортсменки фантастически недопредставлены в исследованиях. Ну, как и все женщины, если вы помните, недопредставлены в исследованиях. В основном у нас исследуют мужчин, и это касается спортсменов в том числе. И самые разнообразные атлетические показатели в основном измеряются благодаря мужчинам. И, соответственно, все выводы и все рекомендации, которые есть у, например, спортивных врачей, тоже основаны на мужских организмах. А когда дело доходит до беременных спортсменок, тут совсем швах, коллеги.
Караул.
Потому что их вообще практически нет в поле зрения ученых, потому что они беременны. А это значит, что их нельзя исследовать, поскольку исследования с участием беременных практически во всем мире считаются неэтичными. А в Америке, например, закон регулирует отношение к беременным женщинам как к заведомо более уязвимым гражданам.
Гражданочкам.
Гражданочкам, да. Есть определенное количество ограничений, и вот, например, нельзя их исследовать. Но это почему-то не мешает врачам по всему миру ограничивать женщин в этой самой нагрузке, не основываясь, соответственно, ни на каких научных данных, а просто говорить, ну вот это можно, а вот это нельзя. Где под можно обычно бывает акваэробика и йога, а нельзя, например, тренировки с утяжелением силовые. Но есть такая крутая тема – трекеры активности. Вы наверняка знаете, бывают браслеты, часы. Вот у меня, например, кольцо.
Твоя прелесть, я надеюсь.
Of course, my precious.
Выглядит совершенно прелестно.
Выглядит прелестно. Так вот, благодаря таким штукам компании, которые их производят, получают офигительный доступ к информации о здоровье миллионов людей по всему миру. И вот отдел исследований и данных компании WHOOP, это такой трекер-браслет, решили провести свое исследование, пригласив туда женщин, которые пытаются забеременеть. Потому что, как мы помним, Америка не позволяет проводить исследования на женщинах, которые уже забеременели. И эти женщины продолжали свои активные физические нагрузки не менее 3 раз в неделю, а исследователи, соответственно, за ними следили. Они обнаружили, что подход, который в американской медицине называется «better safe than sorry», то есть «лучше перебдеть, чем пожалеть», вот так вот переведем это, не всегда на самом деле отвечает задаче сохранить здоровье женщины и будущего ребенка. Потому что отсутствие, собственно, исследований, включающих беременных, никак не повышает их безопасность, потому что мы просто ничего про них не знаем. У нас нет научной информации, а когда у нас нет научной информации, информация берется из головы и по, знаете, такому фольклору. Вот одна женщина несла коромысло с ведрами, с водой и не родила.
В штате Юта.
Например.
Медицина мнения это называется.
Вот. Это ненадежная штука, так быть не должно. Они, благодаря своему исследованию, обнаружили, что те самые женщины, которые активно занимались спортом, имели лучшие показатели частоты сердечных сокращений в состоянии покоя. А этот показатель важен, потому что он является надежным предиктором проблем с сердечно-сосудистой системой. Чем ниже этот показатель, тем лучше ваше здоровье. А если они снижали свою физическую активность, показатель частоты сердечных сокращений в покое рос. И это, в свою очередь, связывалось с повышенными рисками диабета беременных, повышенное давление и такой страшной штуки, как преэклампсия. В общем, это исследование все еще проходит peer-review, но я очень сильно надеюсь, что оно его пройдет. И, как считает авторка этого исследования, да, кстати, женщина, естественно, она надеется, что это позволит начать разговор о смене парадигмы в вопросах беременности и физической активности, если уж это у нас не болезнь.
Еще принято не разрешать беременным таких радостей, как катание на коньках и лыжах, катание с горок в аквапарках. Это вообще жестоко.
Да.
И все такое развеселое. Это спровоцировано страхом, что женщина упадет, и все.
И все.
Все пропало.
И вот и все.
Есть идея о том, что падение – это опасно. В реальности, чем раньше срок, тем безопаснее падать.
Так что падайте, дорогие девушки, в первом триместре. Шутка, не надо падать вообще.
Вспоминается почему-то песня группы «Пятница».
Господи, как поздно мы сегодня начали музыкальную минутку. Ну что ж такое? Я уже волновалась. Так.
А что, спеть?
Естественно.
Падаем, 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 падаем вверх. В отражение радостных лиц. Вот. Плод в матке довольно мощно защищен мышцами живота, а еще плотными стенками самой матки и амниотической жидкостью. И, конечно, падать в третьем триместре, например, на живот, это не лучшая затея, но вообще риск, например, попасть в автоаварию присутствует в жизни каждого, в том числе беременного человека. Выходит, что с горок кататься нельзя, а в машине ездить можно. Получается, что это такая псевдозабота, которая как будто существует для того, чтобы напомнить женщине о том, что она функция священная. Сосуд.
И хрустальная ваза. А еще, конечно же, огромному количеству женщин запрещают летать на самолетах. Повышенная опасность перелетов – это, безусловно, миф. Вы знаете, что у всех авиакомпаний есть свои правила, и после какого-то определенного срока некоторые авиакомпании не принимают женщин на борт. Но это связано в основном только с тем, что никто не хочет принимать роды в воздухе, а вовсе не с тем, что это как-то особенно опасно для женщины и ребенка.
У меня есть неприятная история о том, как я летела, кажется, во втором триместре. Я помню, что это было самое безопасное время с точки зрения общепринятых представлений. И я проходила сквозь рамку досмотра, а после рамки стоит женщина, которая тебя трогает. И она мне очень злобно пробурчала, типа, куда вы летите? Вот дальше она сказала то ли про сотрудницу аэропорта, то ли про стюардесс, я не помню. Мы, беременные, не летаем.
Видимо, обидно, они-то не летают, а ты летаешь. На самом деле, это, конечно, какой-то булшит, потому потому что информация о безопасности перелетов для беременных в том числе бралась из исследований стюардесс, которые так и так летают, а, естественно, они не летают на значительных сроках, но огромное количество стюардесс, как мы понимаем, летает еще даже не зная, что они беременны. И в целом статистика показывает, что никаких отклонений в случае родов стюардесс по сравнению со всеми остальными женщинами не существует. Так что летайте, пожалуйста, на здоровье, особенно если отдыхать.
Хочется сказать всем дорогим беременным персонам, консультируйтесь, пожалуйста, с доказательными врачами, которым доверяете. И если с вашей беременностью все в порядке, проживайте эти 40 недель так, как вам хочется, и так, как позволяет ваше тело.
Ну, а что же, если для некоторых женщин эта беременность вообще-то вполне себе болезнь? Сейчас мы просто быстренько перечислим варианты, с какими физиологическими радостями, в кавычках, сталкиваются во время беременности очень многие женщины. Ну, разумеется, токсикоз. Тошнота, рвота, а в тяжелых случаях значительная потеря веса из-за того, что женщины некоторые просто не могут ничего есть вообще.
Бывает такое, что токсикоз длится не просто в течение первого триместра, а всю беременность. Это катастрофа. Слабость.
Проблемы с желудочно-кишечным трактом.
Нарушение работы почек и желчного пузыря.
Гестационный сахарный диабет. То есть такой диабет, повышение уровня глюкозы в крови, который впервые выявлен именно во время беременности.
Боли, связанные с тем, что растет живот, тянутся связки, ближе к родам расходятся кости таза.
Отеки.
И одышка российского подкастинга.
Значительно повышенное или пониженное давление.
Болезненность груди.
Знаменитое учащенное мочеиспускание. Особенно, конечно, во второй половине срока. Только вышла из туалета, уже пора возвращаться.
Анемия.
Варикоз.
Головные боли. И у тех, кто живет с мигренями, они часто ухудшаются.
И вообще, у женщин часто случаются обострения абсолютно любых их хронических болезней, потому что наш замечательный организм заботливо, но только не для нас, подавляет иммунную систему, поэтому может вылезти вообще все, что угодно.
Плюс многие женщины, прошедшие через разнообразные репродуктивные трудности, вынуждены все 9 месяцев относиться к себе натурально, как к пациенткам, чтобы иметь шанс выносить беременность и добраться до родов, ну, хотя бы относительно без приключений.
Ну, такая себе не болезнь, да?
Да.
Если поспрашивать как следует всех знакомых женщин, наполовину международной классификации болезней наберется, я думаю.
Согласились. И не можем мы не упомянуть о ментальном здоровье, правда же?
Естественно. Потому что кто мы тут?
Кто мы? Отеки и одышка.
Отеки, одышка и психоактивистка.
Итак, ментальное здоровье во время беременности. Ничего хорошего мы не скажем, мы скажем плохое.
Сорян.
Пренатальная депрессия. У нас есть, кстати, эпизод о пренатальной депрессии времен подкаста «Бережно к себе» с Верой Якуповой. Это штука, которая жесточайше стигматизирована.
Кажется, еще сильнее, чем послеродовая даже депрессия.
Конечно, лучшее время в жизни женщины, а ты страдаешь. Но по исследованиям, во время беременности с депрессией сталкиваются от 7 до 12% женщин. Американские исследователи рекомендуют врачам и акушерам проверять беременных женщин на депрессию и тревожность как минимум один раз во время беременности.
Вместо какого-нибудь очередного УЗИ, которое, возможно, и не нужно было. Тревожное расстройство случается примерно с 13% женщин во время беременности, и очень часто оно еще идет рука об руку с депрессией.
Панические атаки. Ох.
ОКР, обсессивно-компульсивное расстройство.
Есть такая штука, которая называется токофобия. Это чрезвычайно интенсивный страх родов.
А расстройства пищевого поведения нередко настигают женщин именно во время беременности.
Ничего удивительного. Благодатная почва, особенно для обострения РПП.
Да.
И посттравматическое стрессовое расстройство может произойти, например, из-за того, что актуализируются старые травмы, так или иначе связанные с репродуктивной функцией, или связанные с телесным опытом, или с детским опытом. И бывает еще, что сама беременность становится травмой.
И что же мы очень часто слышим от не самых доказательных специалистов в ответ на то, что у нас случаются ментальные расстройства во время беременности? Вот вам цитата из всемирной сети интернет, так сказать. «Беременной женщине ни в коем случае нельзя принимать антидепрессанты. Это может пошатнуть здоровье ее будущего малыша. Если молодую маму, которая находится в положении, настигла депрессия...»
В положении. Я и забыла о таком.
Наш наша любименькая, то необходимо проконсультироваться с врачом, с психологом. Следует найти понимание мужа и родных.
Где ты, понимание?
Мне очень нравится этот следует. И ни в коем случае нельзя держать в себе отрицательные эмоции. На худой конец, так сказать, если не нашли понимание мужа и родных, выговоритесь своей подушке.
Найдите понимание среди нее.
Той самой подушке для беременных, на которой так удобно спать.
Она длинная, готова выслушать вас подольше.
Да, она длинная, там можно найти очень много понимания у нее, да. Если не в этой ее части, так может быть в другой. В общем, капец, коллеги.
Кошмар, караул, катастрофа.
Буквально все с этим посылом не так, кроме того, что необходимо проконсультироваться с врачом и с психологом. Спасибо за это хотя бы, действительно это нужно делать. Если вы обнаружили, что вам плохо, обращаться к специалистам, безусловно, нужно. Главное, чтобы эти специалисты не сказали вам то, что написано в первом предложении, что беременной женщине ни в коем случае нельзя принимать антидепрессанты, потому что это неправда.
Выбирая между подушкой и специалистом, определенно лучше выбрать второго.
Да, это не мешает вам выговариваться подушки, если очень хочется, пожалуйста, это не запрещено ни в какой период жизни вообще-то.
На худой конец, как тут написано.
Да. Можно ли, Ксения Николаевна, на самом деле принимать антидепрессанты во время беременности?
Как было написано на одной стене.
Так.
Серьезно, я очень люблю надписи на стенах, и у меня есть любимые.
Да.
Там было написано «можно вообще все». Конечно, это неправда, хотелось бы жить в таком мире, но да, принимать антидепрессанты во время беременности можно, есть некоторые оговорки, но так или иначе, исследования утверждают, что это так. Доказательный врач, который принимает решение вместе с женщиной, хочется верить о том, начинать ли ей прием антидепрессантов, обычно основывает свое решение на балансе риска и пользы. Если мы говорим о современных лекарствах, то риск сильно навредить ребенку в общем и целом достаточно низок.
Однако существуют препараты, которые все еще считаются высокорисковыми для приема беременными, поэтому очень важно в каждом конкретном случае консультироваться с грамотным психиатром, который основывается на доказательной медицине, а не на идее, что любая таблетка ребенку вашему катастрофически навредит.
База психиатров, которые об этом знают, все еще есть на нашем сайте. Простите, мы сейчас временно ее не обновляем, но скоро продолжим это делать. Несмотря на это, много хороших врачей там есть. Хорошо ли вы просвещены в ботанике?
Я не очень.
Ну, хотя бы подорожник вы знаете?
Подорожник знаю, но не из ботаники, а из своего деревенского детства.
Хорошо, тогда рубрика «Подорожник» не для вас.
Хорошо.
А для всех остальных? Что это за рубрика?
Это рубрика, которую мы делаем с клиниками доказательной медицины «Докдети» и «Докмед». И мы в ней рассказываем, что же такого важного мы узнали благодаря доказательной медицине и как это изменило нашу жизнь. Вот, например, доказательная мудрость из области гинекологии. Вы все наверняка знаете, что существует такой диагноз — эрозия шейки матки. В русскоязычном пространстве врачи страшно любят этот диагноз. Буквально какую женщину не схватит, давай ей сразу прижигать эту самую несчастную эрозию шейки матки. А что это такое, по сути? Это нарушение целостности поверхности шейки матки. Там может быть какая-то маленькая язвочка или ранка, или ссадина. И в прижигании вот этого всего не просто нет никакого смысла. Это довольно иезуитская процедура. И когда мы обогатились знанием, что вот это прижигание совершенно не стоит делать, стало легче жить и выбирать гинекологов, с которыми стоит иметь дело.
Я как человек, которому прижигали эрозию, подтверждаю неприятность чрезвычайно этой процедуры. Самое время рассказать, что у наших партнеров есть целое отдельное направление. Создатели «Докдети» делали клинику репродукции и женского здоровья «Докмед ЭКО». И здесь можно не только сделать ЭКО, но и вести ту самую беременность или просто планово наблюдаться у профессиональных и поддерживающих гинекологов. Этим гинекологам важно и физическое, и ментальное представлять состояние их пациенток.
Я могу точно сказать, что я бы в «Докмед ЭКО» пошла бы не просто без сомнений, изменений. Прямо с радостью бы побежала. Еще там можно осуществить такую важную штуку, как отложенное родительство. В Докмед ЭКО есть программа заморозки яйцеклеток. И это очень передовая штука. И если вы все еще не уверены, что хотите стать родителем или пойти за вторым, или не нашли еще своего партнера, вам в Докмед ЭКО.
В общем, если вы еще в поиске того самого, не партнера, а гинеколога, верьте нам, за помощью и поддержкой можно отправиться в Докмед ЭКО.
И по промокоду «Правильно» получить скидку 10% на любую из программ отложенного родительства, заморозки яйцеклеток, ведение беременности или ЭКО.
И, конечно же, 25% скидки на первый прием гинеколога или репродуктолога. Промокод действует до конца года. И все подробности в описании выпуска. Чем же обычно заканчивается беременность, Машун? Вообще, мы не можем не сказать, что беременность далеко не всегда завершается благополучными родами. Существует понятие перинатальной потери. И, конечно, на психике и физическом здоровье очень многих женщин такое событие оставляет яркие тяжелые следы.
И здесь чаще всего снова включаются всякие добрые врачи, в кавычках, родственники и прочие люди, которые начинают говорить тебе: все, перестань, не парься, молодая, еще родишь, и пытаются поскорее убрать со своих глаз и как будто бы с твоих тоже эту огромную чудовищную потерю. Делают они это, потому что им очень сложно с таким опытом, но невозможно запихать такое огромное горе просто под коврик и больше о нем не думать. У нас про это есть целый эпизод, тоже во времена «Еще бережно к себе». Он непростой, но мы верим, что для тех женщин, которые столкнулись с таким опытом, он может быть поддерживающим.
Если хотите найти, ищите по словам «перинатальная потеря». Но если роды случаются, мягко говоря, очень много тоже может пойти не так. Даже если беременность была совершенно безоблачной.
Вот, например, у меня. Великолепная беременность и абсолютно адовые роды.
Я не знаю ни одного человека, у кого роды длились бы 36 часов, кроме моей любимой подруги Марии Карновичулова.
Строго говоря, если бы не мои особенности здоровья, любую другую женщину уже бы отправили на кесарево, но меня не могли, поэтому 36 часов перечеркнули все мои замечательные 40 недель беременности. В родах могут случаться всякие неожиданные сложные физиологические штуки, которые связаны именно с самой женщиной, с тем, как она рожает.
А у меня было кесарево сечение, и я просто чуть не умерла случайно.
Ну, всего-навсего.
Но это было быстро.
Хотя бы. Хоть что-то.
Ну, конечно, еще могут случиться непредвиденные осложнения с здоровьем родившегося ребенка. И если говорить про ментальное здоровье, нельзя не упомянуть акушерское насилие и следующую за ним чаще всего травму, посттравматическое стрессовое расстройство и или депрессию. Об этом у нас тоже есть эпизод «Времен бережно к себе».
Какой-то кошмар, если честно, сколько у нас есть эпизодов про все на свете. И никак не наговоримся. Вот так вот, дорогие коллежанки, мне кажется важным, честно говоря, максимум про то, что беременность не болезнь, перечеркнуть и убрать к чертовой матери, потому что она вообще никому, мне кажется, не помогает. Ни тем женщинам, которым достается сложная беременность, ни тем женщинам, которым достается подарочная беременность. Потому что даже с самой подарочной беременностью ты можешь устать, у тебя может болеть спина, отекать ноги к вечеру, и в последнюю очередь хочется в ответ на свои какие-то жалобы услышать: «Да ладно тебе, беременность не болезнь, а нормальное состояние женщины». Особенно, когда это выражение исходит из уст мужчины.
И в подтверждение всего, о чем мы сегодня поговорили, а может быть и в опровержение. В общем, anyway, спасибо вам за истории, мы будем сейчас их слушать.
Привет, дорогой подкаст «Никакого правильно». Когда я была беременна, мне говорили, что надо меньше ходить, меньше двигаться, потому что я забеременела в 19, у меня были осложнения со здоровьем. В принципе, я старалась соблюдать все рекомендации врачей, потому что мне нужно было себя беречь. Но буквально на следующий день после разговора с врачом, который сказал: «Да-да, нужно меньше двигаться, вот больше лежи, а то не дай бог чего», на следующий день я убегала от ментов прямо проблема с животом. Просто дело было в том, что я перешла дорогу не в правильном месте, и меня хотели оштрафовать. А штраф платить мне было и не с чего, и не хотелось. Поэтому я вся такая прекрасная, в бежевом пальто и огромным пузом на 7-м месяце, просто подхватила пузо и побежала. Мент меня не догнал.
Мы, конечно, подумали, что речь пойдет о
несанкционированных мероприятиях.
Да, потому что мы в таких обстоятельствах бегали от ментов.
Было дело, но без животов.
Но я тоже бежала на 7-м, наверное, примерно месяце. Но бежала не от, а за.
Ментом?
Трамваем.
Ну, по классике.
И я бежала долго. Я прям издалека увидела этот трамвай.
Надеюсь, это хотя бы не зима была?
Не зима была, но самое смешное, что я на него успела, и когда я в него уже ворвалась, я подумала, возможно, я сделала что-то не то. Можно было, наверное, попуститься.
Да.
Потому что я далеко бежала и быстро. С большим-большим животом.
Ну, видишь, все закончилось хорошо в итоге.
Да.
Здравствуйте. У меня был жуткий токсикоз. Это было отвратительно. Из серии «Ты встаешь, не встаешь, не можешь встать с кровати, потому что тебе надо что-то в себя запихать поскорее, но ты не хочешь ничего. Ни сухарь, который врач сказал, ни булочка хлеба, ни имбиречек, ни лимончик, ничего, абсолютно ничего ты не хочешь и не можешь в себя запихать». Это продолжалось, ну, очень долго, прям вообще, наверное, недели до 20-й. У меня была подружка, которая говорила, а ты себе все придумала, все в твоей голове. Я вот вообще ходила до, что там, сколько, до 3 месяцев, не знала, что беременная, и все у меня было нормально. И я такая, ну, как бы, да, у меня там есть психосоматические приколы, когда я не хочу кого-нибудь видеть, и меня тошнит, но тут оно, видимо, так обострилось сильно, что вот так было. Сейчас все хорошо.
Что ж, ты придумала все в твоей голове, раз у меня такого не было, то у тебя тоже быть не может.
Естественно.
Наша любимая логика.
Я бы на такую подружку наблевала. Вот и все.
И другие страшные стороны Марии Корнович-Валуа, которая прикрыта белой тряпочкой доброты и принятия.
Да, да,
вот
да.
Это все никакого правильно.
Кирилл постоянно говорит, а ты вот в своем подкасте расскажи, как ты со мной разговариваешь на самом деле.
Отлично, совсем не пассивно-агрессивно.
Привет, Маша Эксекса. Я забеременела в 44 года после ЭКО, после 10 лет борьбы с репродуктивными трудностями. И так получилось, что я еще оказалась в этом всем матери-одиночкой. У меня был гестационный сахарный диабет. Это сахарный диабет беременных на инсулине. Я колола всю беременность инсулин в живот. И больше всего меня, наверное, убило то, что мой коллектив женский. Я работаю в финансовых службах на одном заводе в Санкт-Петербурге. И этот женский коллектив как раз считал, что беременность не болезнь, и мне не надо делать никаких скидок. Меня все время оставляли за каких-то сотрудников, которые уходили в отпуска, ко мне приходили ругаться из-за каких-то моих ошибок или там что-то я делала не так. Ну, а что-то я делала не так, конечно, потому что мне было достаточно сложно. И как ни странно, в этом всем больше всего помог мне мой психотерапевт. Он мужчина, такой достаточно возрастной, ему за 60. Он мне дал огромную скидку, чтобы я могла ходить к нему всю беременность. Он поддерживал меня, он выслушивал все мои жалобы, он выслушивал, какие там у меня на работе все козлы, он выслушивал мои физиологические проблемы, он вел меня до самого роддома онлайн, у нас консультации были онлайн, и когда родила чудесную девочку Александру, я отправила ему смс-ку одной из первых, что этот путь завершился хорошо. И, как ни странно, после этого что-то подвинулось во мне по поводу мужчин, что все-таки мужчины могут быть и преданными, и верными, и поддерживающими. А в тот коллектив я больше не вернулась. Как раз сейчас моему ребенку исполняется 3 года, я написала заявление, и с декрета в этот коллектив я больше не вернулась.
По поводу невозвращения в такой токсичный коллектив, хочется сказать только одно. Слава богу.
Да, уж.
И, конечно, как интересно действительно получилось с тем, что поддержкой оказался мужчина в возрасте, а не молодые, допустим, женщины, которые могли бы быть рядом, да, и как-то поддерживать. Хочется выразить признательность, на самом деле, этому человеку.
И признательность вам за то, что вы этот опыт прошли. Судя по всему, было очень сложно.
И так хорошо. Хорошо, бодро звучите.
Привет, дорогой подкаст. Моя третья беременность случилась в 37 лет. Я к ней не готовилась и была не готова ни морально, ни физически. И где-то с середины срока мне начало казаться просто, что я умираю. То есть у меня все болело, у меня не было желания двигаться, и сил двигаться у меня тоже не было. Я просто с утра садилась на диван и проводила на диване весь день. Несмотря на то, что по всяким показателям, в принципе, никакого криминала, ни по анализам, там, ни по УЗИ у меня не было. Все протекало более-менее нормально и стабильно, но я часто задумывалась о том, что, наверное, старость вот так выглядит, и это ужасно, и я очень боялась, что после родов это состояние со мной останется, но, к счастью, оно ушло, и в некотором роде я взбодрилась и чувствую себя так, как до этой беременности снова, и это не может не радовать.
Вот так вот тоже бывает. По анализам все прекрасно, и, казалось бы, как раз вот где, как не здесь услышать. Не выдумывайте, все с вами хорошо, да. Никаких болезней у вас нет, а ты, сука, с дивана встать не можешь. А у тебя еще двое детей. Не говоря уже про то, что есть еще какой-то дом, видимо, и что-то там. Не дай бог работа. И как вот?
Я не могу представить, как это вообще.
Для меня это звучит как фильм ужасов просто. Я знаю, что такое вот это вот бессилие, когда ты не просто там надо себя как-то заставить, чтобы что-то сделать, а когда ты реально не можешь просто вот встать. Если у тебя еще при этом растет живот и еще двое детей...
Уже снаружи.
Я просто не представляю себе. Вы моя героиня, что я могу сказать. И вообще, все женщины-героини, а те женщины, которые еще и проходят сквозь опыт беременности, по дороге выслушивая кучу, в кавычках, мудростей от всех вокруг, героини в квадрате.
В кубе и в бесконечной степени.
И, в общем, вот вам напоследок еще одна цитата из всемирной сети интернет.
Потому что Маша находит разные цитаты во всемирной паутине, так сказать.
Да, потому что я там в этой паутине постоянно копаюсь, чтобы найти для вас что-нибудь полезненькое. И вот на одном из форумов девушка пишет. Правильно, беременность – это не болезнь. Это, большими буквами, работа. Работа по изготовлению нового человека. Круглосуточная, без перерывов и выходных.
Да.
Да. И как раз, возвращаясь к нашему недавнему эпизоду с Манижей, за эту работу надо говорить спасибо.
Угу.
И мы это делаем. Спасибо.
Спасибо. Хотя мы не те люди, которые заинтересованы в ваших детях, как налогоплательщиках.
Да, но мы знаем, что как бы то ни было, вы проделали большую работу. И это очень важная работа, потому что она, прости господи, воспроизводит человеческий род. Хочется сказать еще раз, то, какой будет эта работа, мы не выбираем. Нас распределяют по этим видам работ, не спрашивая. И кто-то отправляется прямиком в угольные шахты, без всякой оплаты. А кто-то делает свое самое любимое дело в жизни и еще и зарплату получает с бонусами. И ужасно хочется, чтобы общество ценило любую работу, которую делают исключительно женщины, бесконечно воспроизводя наш несчастный человеческий род. Есть вопросики, конечно, к человеческому роду, безусловно, и большие. Но мы тут с вами, собравшиеся, производим хороший человеческий род. Добрый, гуманный и широкомыслящий.
Сомневающийся. Хочется верить, да. Давайте ценить друг друга.
И то, что мы делаем. Просто давайте быть добрее друг другу.
Да, это, конечно, очень классно быть добрыми друг другу.
До свидания, друг мой, до свидания. Милый мой, ты у меня в груди. Предназначенное расставание обещает встречу впереди.
О, в следующий вторник, правда?
Правда.
Вот, мы сделали этот эпизод, как и все другие, с продюсерками Лилией Чесновой и Юлей Стрекаловской, звукорежиссером и саунд-дизайнером Юрой Шустицким и художницей Наташей Поляковой. Нас зовут...
Меня Маша.
Меня Ксукса. Мы будем здесь через неделю. Пожалуйста, слушайте нас, ставьте нам оценки. Пожалуйста, слушайте нас.
Пожалуйста, слушайте нас. Ну, пожалуйста, ну, слушайте нас.
Реально важно.
Ну, пожалуйста, оценочку какую-нибудь нам поставьте.
Вдруг там оценочку.
Ну, звездочку там. Ну, что вам сложно, что ли?
Пока-пока.
Спасибо. Пока.
Так, угольные шахты давай сама прогоняй про свои шахты. И время метафор.
Время метафор. У тебя музыкальные минутки, а у меня метафоры. Стой, куда пошла, не выключай.